Кто сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста, я посмотрю. Первый раз. О. И сразу Харе Кришна, как это? Так же не бывает. Слишком резкий контраст культур. Знаете, в 80-х, 90-х это тоже удивляло, но люди понимали. Понимали, потому что был кризис какой-то, и поиски, и крайности. Ну и не только Харе Кришна было, всякое было, вплоть до рэкета и бандитизма, неожиданности много было. Поэтому как-то мы еще вписывались в ту культуру. Так, крайности были, понятно почему. Перестройка, все просто вверх дном. Наше коммунистическое представление вдруг разрушилось, знаете, почва из-под ног ушла, и вот это можно было понять людей. На нас смотрели с состраданием, с сожалением, люди такие разумные, как бы думали, ну вот, они уже с ума сходят, потому что несчастные, вот, не знают, что делать, поиски. Ну, хотя интересно, у них ведическая философия, вот, это интересно. Мы даже готовы помогать им в чем-то, потому что, ну, как бы доброе начинание. А сейчас мы должны увидеть одну вещь, что сознание Кришны, так как это называл Шрила Прабхупада, или как в Бхагавадгите сознание Васудевы, то есть много терминов есть, чтобы обозначить это сознание. А оно на самом деле естественное, органичное. Если вы посмотрите на одежду, то удивитесь, несомненно. Но если заглянете в сердце, вы увидите, что это то, что мы ищем. Я как раз об этом немножко скажу. Вот сначала мы попоем чуть-чуть, настроимся на лекцию. Меня просили говорить о грехастхашами. Это больная тема в мире, серьезная. Тема. В кризисе Европа, в кризисе западная часть как бы, планеты кризис испытывает. В России тоже мы видим серьезный кризис в семейной жизни. 70% разводов из 100% зарегистрированных браков. Я слышал статистику, 600 тысяч браков ежегодно распадаются. Примерно так. 600 тысяч браков. Распадаются ежегодно. Очень, в общем, подавляющее количество сейчас семей терпит крах. Это очень больно. Вы же знаете, да, что такое семейная жизнь, когда вы чувствуете привязанность сердечную, когда вы рассчитываете прожить всю жизнь, вы доверяете, вы имеете надежду на счастливое будущее, и вдруг вот такой результат, страшный, травма, развод, он может сопровождаться ненавистью, проклятиями, или изменами. Ну, страшная эта картина. Как говорится в ведах, развод затрагивает все сферы жизни человека. Все, да, во всех сферах приводит беспокойство и страдания, он пронизывает. Поэтому в ведических книгах, в любых священных писаниях вы найдете, что разводов быть не должно. То есть ведические писания или священные книги, они оберегают нас от страданий, чтобы не увеличивались наши страдания, свести их к минимуму. И в конечном итоге цель духовной практики вообще освободиться от всяких страданий, которые порождены материальным существованием, привязанностями ложными, ложным чувством собственности. Это все в ведах подробно описывается. Не беспокойтесь, что это санскритская терминология. Это хорошо, потому что благодаря санскриту знание хранится. Это хорошо, что есть оригинальные тексты, сохранились классические веды. Это замечательно. Их нужно изучать, исследовать и применять, несомненно. Это знание, оно поможет. И если Россия не встанет на духовный путь, то, вот лично мое мнение, миру больше никто не поможет. Ну вот Индия есть еще. Но Индия, она более стабильна, чем Россия страна. Она не склонна к революциям, как Россия. Россия, она еще и революционер. Если мы приняли духовную культуру, то плюс еще наш революционный дух. И таким образом можно что-то изменить в жизни. Вот. Поэтому мое мнение, что если Россия не встанет на духовный путь серьезно, миру вряд ли кто-то поможет. Однополые браки сейчас уже узаконены. Вы знаете, что это такое. Это конец цивилизации. Именно так обозначается. Если эти вещи становятся законом жизни, то это конец цивилизации. У него нет будущего. У нее нет будущего этой цивилизации. Но Россия, она против. Недавно мне, буквально сегодня прислали статью, ссылку на статью в интернете, где одна женщина преподает в школе. И там девочки у нее, лет 12-10, вот такой вот возраст, такой как раз ответственный. Она заметила, что одна девочка по-другому одевается, она более скромная, у нее по-другому пошита одежда, она не ходит на общие встречи, вечеринки. И она заинтересовалась, что там в семье, почему отец не пускает ее, как сказали некоторые другие в школе, что он деспот. Но оказывается, человек просто очень боялся, чтобы дочь не попала под дурное влияние, и прививал ей почти практически ведическую культуру, чтобы женщина была скромной, трудолюбивой, вот обладала такими внутренними качествами. Там целая статья, потому что это вызвало целый фурор в школе вообще вызвало это поведение девочки. Просто скромная, вот обычная, которая должен иметь человек эти качества. В школе это был взрыв просто. Обвиняли отца, обвиняли семью, что это какой-то сектант, не сектант, но там статья позитивная. В результате она собрала многих родителей, поговорила, и они пришли к выводу, что, собственно говоря, это хорошая культура, это правильная культура. Вот эти интересные вещи происходят в России сейчас. То есть пересматривается заново, вот эта новая русская культура уже пересматривается. Она просуществовала всего лишь несколько десятков лет. Пару десятков лет, чуть больше. Теперь люди чувствуют, что нужно что-то пересматривать, переделывать заново. Коммунизм дольше существовал. Итак, мы сегодня поговорим о семейной жизни, но большей частью мы будем говорить о сознании Кришны. Потому что на самом деле не так важно, в каком находится ашраме человек. Важно именно его умонастроение, его позиция, его взаимоотношения. И есть естественные различия между людьми, есть духовные различия и материальные различия. В шастрах это очень упорядочено выражено, классифицировано. Я не думаю, что сейчас современная наука или социология, или психология до такой степени может классифицировать знания, как это дано в ведах. Эта система называется Варнашрама Дхарма, где учитываются природные различия между людьми и их единство, и то, и другое. Сложный вопрос, практически к разряду непостижимых, он так и называется на санскрите, ачинтья пхеда пхеда татва, непостижимое единство и различие одновременно. Одновременно мы с вами все разные, и мы едины. И вот сейчас как бы актуально, очень актуально объединение людей. Причем масштабы грандиозные, мирового масштаба, стремление из мирового порядка объединиться в одной культуре, как бы в одной духовности, в одном стремлении, в одной цели, даже какой-то один язык утвердить международный, какой-то английский была попытка сделать, до какой-то степени она удалась. Может быть, даже создать Организацию Объединенных Наций, чтобы объединить как бы вот все существующие уже страны, их движения, направления, Евросоюзы. Ну, то есть, эта попытка существует, тенденция в мире есть. Но Прабхупада говорит, в каждом томе Бхагаватам написано его предисловие. Шримад Бхагаватам, который он дал комментарии, есть предисловие, где он говорит, что благодаря этому произведению мы можем установить единство. Не просто между людьми, это серьезная ошибка. Недостаточно это. Единство всех живых существ на основе их жизненной силы, говорится. Вот эта вот жизненная сила не изучена. Мы изучаем человека отдельно. Отдельно от других видов жизни, от их отношений, отдельно от климата и прочие вещи. То есть человек себя чувствует независимым. Это серьезная ошибка. И Бхагаватам учит другому, что человек зависимое существо. И когда мы живем, скажем, в обществе людей, мы вот пытаемся понять эту зависимость в обществе людей, это легче для нас. Мы знаем, что вот молодые люди, они большей частью чувствуют себя независимыми. Дети тоже так же думают. Какая разница, как я себя веду или что я ошибаюсь, какая разница, кому, какое до этого дело. Есть, говорят молодежь, она обычно так чувствует себя. Но когда вы обзаводитесь семьей, вы чувствуете зависимость от своей семьи. Что, оказывается, вы несете ответственность за свои слова, дети слышат это, или близкие люди реагируют на это, дорогие для вас. И вот в силу вот этой вот связи, йоги, связи, вы себя контролируете уже, начинаете уже приспосабливать к окружающему миру, к социуму. Должно быть что-то дорогое, чтобы начать этот процесс. Что-то важное, ради чего мы это делаем. Просто ради себя я ничего не хочу делать. Могу делать, могу не делать это. Могу найти, могу стать алкоголиком. Могу стать наркоманом, могу стать преступником. Я сам все что угодно. Я не ценю, собственно, свою жизнь. Потому что я ценю большей частью чувственное наслаждение. И я им в жертву приношу все самое лучшее. Все самые ценные. Разум могу свою жертву принести. Чувственным наслаждением. Просто спиться можно. Вот нация может спиться. Люди могут распущенную сексуальную жизнь вести. Ради чего? Тут нет никакого высшего смысла. Они забыли про них, его в жертву предложили. Ради чувственных наслаждений. Это приятное удовольствие. А что еще в жизни можно получить, кроме чувственных наслаждений? Вот эта идея чувственных наслаждений и является коренной проблемой мира. Мир, как говорится, сошел с ума от чувственных наслаждений. Вот такие есть выражения еще. Люди стали просто сумасшедшими. Они не понимают, что нужно делать, что не нужно делать. В системе йоги это называется яма, не яма. Сначала нужно разобраться, что хорошо, что плохо. В религиях это называется заповеди, которые тоже говорят, что плохо, что хорошо. Одна категория, то есть нравственность. Видхи, нишеда, правила, предписания какие-то. Сначала нужно усвоить, чтобы начать цивилизованную жизнь, нужно усвоить яма, не яма, видхи, нишеда. Что на самом деле хорошо для меня и для других, и что плохо. И отказаться от дурных вещей, и принять хорошие вещи. Ну, конечно, есть сложность, я понимаю, это все красиво звучит. Но вы знаете, ведь хорошие вещи, они потеряли вкус. Даже когда я делаю согласно правилам и предписаниям, я не чувствую, что это как-то вот заменяет мне чувственное наслаждение. Но что может сравниться с ЛСД, скажите мне? Что вы можете предложить? А, нет у вас ничего, видите? Что, свою Хари Кришна мантру? Ну, как это можно с ЛСД сравнить? Вот. То есть я даже хорошие вещи, когда делаю, я не чувствую уже такого же большого счастья. И все же сексуальная энергия, она сильнее, мне кажется, всего на свете. Сильнее вашей духовности, сильнее этих представлений об абсолютной истине. Нет. Люди глубоко заблуждаются. Очень глубоко. Потому что, чтобы достичь хорошего, сначала нужно очиститься. Мы не можем стать хорошим, просто следуя правилам, предписаниям. Просто сменив одежду. Если я одеваю вайшнавскую одежду, это не значит, что я стал уже вайшнавом. Если я поставил тилок на лоб, не означает, что достиг уже сознания Кришны. В Бхагаватам говорится, нужно много прожить жизни и много раз умереть и снова родиться, прежде чем мы можем встать на этот путь. Причем не просто рождаться и умирать, а совершать много усилий все эти жизни. Это не так просто развить истинный вкус жизни в сердце, равному которому не существует ничего. Состояние самадхи, транса, ананда чинмая пьясад, это наслаждение высшего уровня, это счастье, равных которому нет ни в каких мирах. Счастье имеет совершенно запредельную природу, оно из духовного мира. Здесь же люди ищут крупицы какого-то счастья в борьбе, в суровой, или в тяжелом труде, в поте лица и крови, говорится, чтобы просто крошку чувственных наслаждений получить, как-то устроиться, вот. Красиво жить, вкусно поесть. Был такой когда-то Чарвака Муни. Знаете Чарвака Муни? Новые люди не знают Чарвака Муни. Знаете, вы очень хорошо знаете. Сейчас вы все услышите. Вы очень хорошо знаете. Просто имя первый раз слышите. Мы все с вами последовали Чарвака Муни. Очень удивительно, как это произошло. Мы даже не знаем основателя Ачарью, но мы все его ученики. Я скажу его доктрину. Очень простая и очень привлекательная. Всем понравится. Но преданные отвергают ее. Он собирал людей больше, чем эти залы. Потому что он говорил, все люди должны есть масло ги и ездить на слонах. Ведь у вас никакой реакции вообще нет. Надо перевести на современный язык. Тогда вы подумаете, да, это что-то. На слонах. У нас тут слонов-то в Москве нет вообще. Что за экзотика такая? Масло ги, это что? Мы его в жизни никогда не видели. Масло из нефти сейчас гонят. Масло ги, это самый сатвичный чистый продукт. Тут куда его не добавите, будет вкусно. Это очищенное топленое масло. Это редкость. Тут в деревнях, может быть, еще и делают, я не знаю. Может быть, даже уже не везде это делают. Даже в Индии трудно найти масло ги настоящее. Оно дорогостоящее. Если вы зажигаете из него светильник, от него даже дыма нет. считается очень чистый продукт, чистейший. То есть благодаря этому маслу можно совершать специальные яги. В огонь предлагают именно очищенное топленое масло. Сейчас его очень трудно добывать. И вот он говорит, люди должны есть масло ги. Вот вы рис приготовили обычный, добавили масло ги, это деликатес. Вы овощи приготовили на пару, потушили, добавили масло ги, деликатес. Немножко специй, незаменимый вкус. А если еще и с сахаром смешать? Масло ги и сахар, представьте себе. Это такие еще молочные сладости. Это вообще, это самое вкусное. Простое чудо называется. Просто, но чудесное. Равных вкусу не бывает. То есть это что-то очень потрясающее. Знаете, каждый день есть масло ги вообще. Да еще с сахаром. И вчера в коммунике говорили, вы должны есть масло ги. Люди все улыбались и соглашались сразу же, конечно же. Мы должны есть масло ги. Но нашим современным языком мы бы сказали так. Мы должны жить так, что вот, когда холодильник открываете, там есть все, что вам нужно. И выпить, и закусить. Вот там все ваши вкусы. Вот так нужно жить. Это вот Чарвака Муни сказал. Вместо масла ги мы применяем холодильник и продукты там необходимые, любимые. И на слонах ездить. Тоже нужно разъяснить. Никакой реакции не вижу совершенно. Но в Джаяпуре вы можете еще увидеть этот феномен. Там царские дворцы располагаются на вершине холмов. Царские. Но туда дорог нет. Как же тут добраться? Скалы, там, знаете, горы такие на слонах. Слон идет по бездорожью, как плывет облако, знаете, вы не чувствуете вот это. Лучше, чем Мерседес, я вас уверяю. Это просто как аэроплан, знаете, такой вот. Просто взлетает туда слон на гору. По бездорожью идет, как, знаете, как по маслу ги. И вот все люди должны есть масло ги и ездить на слонах. Мы бы сказали, ну, ездит на Мерседес Прада. Есть такой Мерседес Прада? Нет, это джип Прада, да? Тойота, я извиняюсь. Я в марках не очень ориентируюсь. Ну, какая самая крутая машина сейчас? Брамачари не знает. Тут есть настоящие грехастки, нет? Мерседес будет хорошо. Сколько он стоит? 5 миллионов чего? Рублей. Не так много. Для москвичей это не так много. Согласны? Все, что едят масло ги, ездят на Мерседесах. Чарвака Муни сказал, мы делаем это все. И люди все радовались, просто аплодировали, как он понимает нас вообще. Откуда он знает наше сердце? А? Посмотрите, мы все смотрим друг на друга, все согласны. Нет разногласий, мы все едины в этом желании. Точно он угадал масло ги, и Мерседес, и слон, все, и вы счастливы. Но у нас один вопрос, Гуруджи, одна проблема. Какая, спросил человек ему. У нас нет масла ги. И слонов тоже нет. Значит, слона содержать дорогостоящее удовольствие. Он очень дорогой вид транспорта. Он за день съедает 40 килограммов пищи. Значит, сколько нужно кормить его, работать. Маловерный, говорил человек ему. Боже мой, у вас веры, ну нет вообще, и на грамм даже не хватает. Вы ничего не поняли, слушая меня. Ничего не поняли. Не в этом дело, что у вас этого нет. А дело в том, что это должно быть любой ценой. Потому что смысл жизни именно в наслаждении. Один раз живем. Вы не должны думать, что у вас чего-то нет. Вы должны добыть. Но у нас нет денег, чтобы обрести все это. Глупцы. Но настоящие глупцы. Но нет денег, выпросите. Пойдите на любые уловки, выпросите. Придумайте что-то, солгите. Главное получить деньги. Либо займите и не отдайте. Ну нет, потом и все. Либо украдите, но без свидетелей. Потому что главное есть масло ги и ездить на слонах. Вы понимаете, в чем смысл, суть жизни? Все остальное предрассудки, которые вам мешают есть масло ги и ездить на слонах. А? Нет денег? Выклинчите. Можно занять, не отдать, можно своровать. Ну, только смотрите, что тут не было свидетелей. А, Гуруджи, но это может быть... Но только еще одно сомнение. Но мы слышали из ведических книг, что последствия будут такой деятельности. Если начнем воровать и начнем так поступать, то карма? Факт. В следующей жизни же придут реакции потом. Вот какие глупые последователи, а? О чем вы думаете? Посмотрите сюда. Вот крематорий. Вот что будет с вашим телом. Вот во что он превратится. Какие свидетели, какая карма после. Один раз живем. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Главное, масло гии и слоны. И вправду, что это мы все в голову вбили, все эти ведические проблемы? Реинкарнация, карма. Ведь точно смысл-то жизни – наслаждаться. Люди – последователи Чарвакамуни. Материально-техническая база – вот что важно, важнее всего на свете. Поэтому предлагается жертву все. Но Прабхупада привел очень-очень хороший, простой пример. Он сказал, представьте, что у вас есть машина. Вот это самый Мерседес. И масло, чтобы смазывать эту машину. И тряпки, чтобы протирать эту машину. И горючее, чтобы заправлять эту машину. И запчасти, чтобы менять детали в этой машине. Машина олицетворяет тело. А я хозяин, душа. И вы так заботитесь о машине каждый день, что сами забываете поесть. Вы так увлечены этим, что сами вы забываете поесть. Настанет день, когда у вас не будет сил даже протереть свою машину. Она придет в упадок. У вас не будет больше сил. Согласны с этим? Почему Чарвакамуни не говорил об этом? Все успешные материалисты приходят к этой черте, когда они не знают, зачем жить вообще. Со всем этим вместе взятым. Что делать дальше, я не знаю. Бессмыслица какая-то. Человек без смысла жизни не живет. Это самоубийца потенциальный. Атмахана, санскрите, называется. Если не дать ему смысл жизни, он не живет полноценным образом. Он превращается в животное. Он специально одурманивает свое сознание, он принимает какую-то пищу, он принимает какое-то общение, чтобы забыть обо всяком смысле жизни, чтобы не задуматься, потому что у вас будет кризис, если вы задумаетесь, что вы живете бессмысленно, у вас будут проблемы. Это что? Это уже проблемы начались. Это уже проблемы. Это в голове так происходит, когда вы думаете и ответа не находите о смысле жизни. Вот такие штучки. Кто-то нам жучок вставил, должны думать, понимаете? И вот такие вот последствия. Я не нахожу ответов, понимаете? Я не знаю, зачем все это? Но если вы сами непосредственно принимаете пищу, вам не трудно протереть машину. Если вы действуете как душа, заботитесь прежде всего о духовной пище, у вас всегда будет энтузиазм, энергия жить, у вас будет смысл, ради чего все это делать. Вам будет нетрудно поддерживать машину. Микрофон забунтовался. Он работает? Слышно? Есть звук? Есть звук? Здесь звук есть, а там в зале есть звук? Есть. Хорошо. Погромче. Вот я очень плохо ориентируюсь в этом зале со звуком. Какой-то разрыв здесь в звуке. Зал как будто не присутствует здесь. Такое впечатление. Большая сцена, высокие потолки. И такой звуковой барьер какой-то стоит. Ну, неважно. Мы продолжаем говорить.
Звук погромче сделайте, микрофон.
Итак, духовная пища. Как называется?
Попробуем еще раз. Еще раз этот микрофон.
Он исправился, может быть, микрофон, не знаю. Итак. Как называется то место, где люди получают духовную пищу? Ну, вот скажем, где мы получаем материальную пищу, там кафе, столовая, ресторан. А как называется место, где мы получаем духовную пищу, кто знает? Ашрам, правильно. Ашрам. Ашрам – это место, где мы получаем духовную пищу. Любое место, где мы совершаем духовную практику, называется ашрам. Это место, которое регулируют нашу деятельность, регулируют нашу жизнь. Например, вы ходите на работу каждый день, и там есть специальный порядок, есть иерархия, которой мы подчиняемся, есть вот эти регуляции. Это называется варна. Варна. Варна означает профессия, работа. Она организована. И есть ашрам. Он тоже организован. К сожалению, в современном мире люди думают, что работа должна быть организована, а семья – нет. Я просто живу там, как хочу. Это мое личное дело. Нет, 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 нет. Вот это серьезное заблуждение. Вот это вот понимание собственной независимости, отделенности от полного целого. Человек не должен жить независимо от социума людей, от других семей, от времени, которое сейчас... Кали-юга, мы должны учитывать время, мы должны учитывать деятельность других людей, свою карму, гуны материальной природы. Мы должны учитывать, что есть душа и сверхдуша. То есть у нас есть обязанности дома и на работе. Это называется семейная жизнь. Если семейная жизнь не имеет никаких обязанностей, или люди хотят освободиться от обязанностей, это не ашрам. Это называется место зависти и чувственных наслаждений. Мы, то есть, ограждаем свою квартиру, свой дом, называется дурга, крепость. Для чего? Чтобы заниматься там чувственными наслаждениями. И иногда подсматриваем, что там делают другие. Ну, культурным образом, через телевизор. Вот так, может быть, не культурно в окно подсматривать, но в телевизоре можно найти в интернете все, что угодно. Можно подсмотреть любую часть жизни, часть человека подсмотреть через видеокамеру, это оплачивается, распространяется. Это называется глаза зависти. Я наблюдаю, кто еще как наслаждается, какие еще чувства наслаждения есть там, там, в той стране, как это делают люди там, и как это животные делают, как они едят, как они спят, как совокупляются, как обороняются, а как люди это делают. И все. В этих четырех сферах протекает жизнь человека просто в семье, когда он чувствует смысл жизни в чувственных наслаждениях. Он это осознает. Бессмыслица. Он считает, что не нужно задумываться слишком глубоко о каких-то смыслах жизни. Это причинит тебе кризис какой-то. Ты начнешь сомневаться в том, что ты делаешь. Неуверенность почувствуешь. Более того, ты даже можешь испугаться. Знаете, когда мы обсуждаем вот эти ведические темы космологии или реинкарнации, или как душа трансмигрирует из жизни в жизнь, что она вечно это делает... И когда люди это слушают, час, может быть, в лекции, с некоторыми становится плохо. Страх сильный приходит, когда они начинают ощущать эту реальность, вот настоящую космическую реальность, вот эту свою душу, что на самом деле такое маленькое временное прибежище на несколько лет в этой жизни. Мы меняем это тело, чтобы снова сменить положение. И так это продолжается. Мы не имеем здесь прибежища никакого. Потому что нам хочется вечного прибежища, нам хочется, чтобы моя семья была постоянной, вечной, моя стабильная заработная плата и так далее, ничего не менялось в жизни. Дети всегда были со мной и прочее, но все имеет другие законы. То есть, либо мы сразу это получаем в процессе знания, эту реальность, либо в процессе опыта, продолжительного опыта, но получаем то же самое знание. Человек живет очень коротко, немного. Несколько десятков лет означает, что не может получить опыт жизни, например, Вселенной. Он даже не может понять, что происходит на этой планете толком. Да он вообще ничего не знает, когда рождается. Он не знает, он понятия не имеет, кто он, зачем родился и что он должен делать. Ему говорят старшие, сейчас играй, потом будешь учиться, сейчас пора заканчивать школу, сейчас нужно подумать о работе. Потом будет семья, он все это получает знания. А старшие откуда взяли это знание? Услышали о других старших? Никто ничего не знает. А люди не знают, что это за жизнь. Жизнь Вселенной описывается как день Брахмы, там космический размер времени, юги описываются, эпохи, планетные системы, процесс творения. Все это грандиозно. С нашей точки зрения непостижимо, неизмеримо вообще. И как только мы в этом задумываемся, у нас начинаются сложности. Как с таким знанием жить вообще? Тогда зачем добывать деньги, зачем семья? Тогда в чем же смысл всего этого? Нужно найти. Оказывается, человек может познать полное целое согласно своему ашраму и варне, профессии и духовному укладу. Духовных укладов бывает 4. Период ученичества, период семейной жизни, период отшельничества и период отречения. Это духовные уклады жизни. По степени знания и отречения. Жизнь начинается с получения знания в брамачари ашраме. Брамачарю, значит, любит правду, любит истину. Это ребенок. Ребенок любит правду. Если ему скажете, иди сюда, я тебе сейчас скажу правду, он заинтересуется сразу, что за правда. А это правда, он скажет, это чистая правда. Они любят правду, правду получать. Вот, честное слово, правда, правда. Они любят учиться, постигать какую-то истину, какую-то правду. Это брамачари. Это первый этап. Они любознательные, им интересно получать что-то новое, они интересуются, спрашивают. А затем этот период времени пройдет. Пройдет это любопытство, естественно, и будет смениться на практическое любопытство. Как комбинировать материальные элементы, как что-то создавать из них новое. Материалы какие-то вот ученые выдумали. Самолетостроение, если взять, они долго искали подходящий материал. Вот этот дюралюминий, сейчас и делают самолет, он легкий и прочный, но очень долгое время искали вот этот материал. Это делают уже взрослые люди. Они создают таблицу Менделеева и комбинируют с помощью химии, законов физики, что-то новое создают. Это уже другой возраст. Другой период жизни. Практичность называется. А брамачари означает, вы с ним говорите об абсолютной истине, о Боге, о душе, о космосе. То есть это юношеский полет как бы разума, сердца, это мечты, это большая какая-то любовь, великие цели. Вот с этого начинается жизнь человека. То есть с самого начала ребенка направляют на великие дела, настраивают взрослые люди. Это называется обучение. На великие дела. А затем учат быть практичным, помня, зачем он это делает. Великие дела. Нужно достичь чего-то великого, большого. И затем в семейной жизни, поскольку человек будет заниматься практичными вещами, вот знаете, вот буквально деньги зарабатывать просто. Просто на хлеб нужно что-то иметь. Такое простое. Ему нужно напоминать о том великом, что он изучал в прошлом. Грихасхашем означает, что должна быть хорошая духовная практика, постоянное слушание. Слушание Шримад Бхагаватам, слушая Священное Писание, слушая Святое Имя, медитация. Иначе нас поглотят материальные вот эти дела. Это грихасхашрам. Если этого нет, это не ашрам называется, это грихометхи. Мы говорим, развивается зависть просто. Почему у меня вот, почему у других это есть, я тоже хочу. Почему люди так живут, почему я не так живу. Всегда вот это противопоставление, сравнение. Прогресс материальный прогресс, он основан на зависти. Почему у них такие хорошие машины? У нас тоже быть такие хорошие. Почему они ездят на слонах и едят масло ги? Я тоже хочу есть масло ги, ездить на слонах. Как только мы увидим у соседа нашего хорошую машину, у нас начинается материальный прогресс. Мы тоже начинаем действовать в этом направлении. Вот это материальное существование. Но веды объясняют, что это искусственно создано, потому что прежде всего человек должен позаботиться о том, чтобы его душа и ум были удовлетворены. Он должен быть удовлетворен, научиться быть доволен тем, что имеет сначала. Прежде чем будет развивать что-то, сначала освободиться от зависти нужно. Что такое зависть? Это антоним слова «любовь». Зависть и злоба – это синонимы. Вот сначала нужно освободиться от этой зависти, которая порождает недоверие и даже раздражение, чувство враждебности или злобы, или гнева. А потом люди могут сотрудничать. Это ведические предписания. Поэтому нужны ашрамы. Каждый уклад жизни, он духовен должен быть. Каждый этап жизни духовен. И семейная жизнь означает маленькая семья. Я беру ответственность за маленькую семью. Та, которая мне нравится. На самом деле человеку нравится просто кто-то один. Он выбирает себе женщину, которая ему нравится, женщину-мужчину, которая нравится, а не женится. Все. Это его единственный выбор. Все остальное он выбирает, нравится или не нравится, его никто не спрашивает. Дети рождаются уж какие есть. Вы тут не выбираете, не так ли? Они вырастают, у них свои представления, свои характеры, вы должны принимать их такими, как они есть. Ваша любовь становится другой. Вы должны принимать этого ребенка. И он приведет потом еще друзей в дом. Они, может быть, вам совсем не подходят. Но вы принимаете друзья вашего ребенка. А потом ваш сын приведет невесту в дом. А вы такую невесту себе вообще не выбирали для него никак. Или ваша дочь приведет жениха, о котором вы не мечтали никогда в жизни. И вы это принимаете. И вы потом уже принимаете все без выбора. Один только выбор в жизни есть, выбрать мужа или жену, и все. А дальше жизнь просто дает, ты вы должны это принимать. И если это я делаю для чувственных наслаждений, я буду все время недоволен, понимаете? Вот не такие дети, вот не такие друзья, вот муж не такой стал. Но если это ашрам, то это второстепенно, какие они. Важно, что они духовные, и у нас одна цель. Мы едины в цели. То есть семейная жизнь, она крепка тогда, когда есть духовный смысл жизни. Освященный брак называется. Если он не освящен, значит, он основан на сексуальных желаниях. Хорошо. Но это сексуальное желание постепенно, оно присытится. Что с этим делать? Отношения ослабевают, интересы ослабевают, естественным образом. Нет, по привычке вы живете даже в семье и поддерживаете все, поскольку это ваша привычка, ваш долг, ваша привязанность. Но вы уже смотрите на кого-то еще. Вот почему браки распадаются. Так много. На кого-то смотрят еще. Они пытаются менять партнеров, думая, вот есть лучший человек. С этим человеком уже скучно, понимаете. Он неинтересный. Это раньше он какой-то был интересный, а потом он испортился со временем. А теперь я нашел вот другого человека, или я нашла другого человека. С ним так интересно, так вдохновляюще. Совсем все по-другому. Настоящая жизнь, понимаете. Хорошо, потом повторяется все то же самое, потом то же самое. И Веда говорит, из жизни в жизнь повторяется одно и то же самое. Один царь воспитывал сына, что был наследник престола. Он очень гордился им. Сын был очень разумен, подавал большие надежды. И когда пришло время ему занять престол, отец сказал, ну все, готовься к очень важной роли. Ты мой наследник. Ты теперь займешь престол. Тебе нужно жениться и начать эту деятельность. На что сын отреагировал странно и сказал, отец, я не буду жениться, не займу престол. Я хочу принять отречение. Я уйду в лес медитировать. О, что тебе в голову взбрело? Ты просто что-то там пообщался с кем-то или что-то услышал, возможно. Нет, дорогой, это придет время, ты еще молод. Это потом. Сейчас должен жениться и вот много трудиться. У тебя будут обязанности, у тебя будет власть, у тебя будут деньги, у тебя будет положение. Давай, используй, наслаждайся жизнью. А потом, когда ты присытишься, когда ты уже состаришься, потом ты уйдешь в лес, будешь медитировать. А я сказал, я не хочу все это делать, что ты мне говоришь, потому что я помню сотни прошлых своих жизней. И в каждом воплощении мне говорили, женись и работай. Отец, я хочу прекратить все это, я не пойду, я не буду, я не принимаю престол, я пойду в лес медитировать. Пришло время. Когда ты должен заняться этим? Это история об отречении. Что рано или поздно человек достигает этого состояния отречения. Но если он не получит знания, это трагедия. Кто такой человек в отречении без знания? Это бомж. Или это потенциальный самоубийца, это привидение ходячее. Видели таких отреченных людей? Угасшие люди, да. Но это естественно говорится. Если мы обретаем материальный опыт, он приводит всех к этому именно. К разочарованию. Рано или поздно вы будете разочарованы. Неважно сейчас, какой у вас успех, неуспех, не имеет значения, молодость или что-то еще. Это все пройдет. Это все пройдет. Это временно все. И когда мы с этим моментом временности столкнемся лицом к лицу, вот с такими потерями, мы будем разочарованы. Каждый. И не обладая знанием, нас сокрушит это разочарование. Мы не выдержим этого. Мы станем асоциальными. Многие-многие великие, богатые люди умерли в нищете и в одиночестве. Очень многие. Как тенденция к этому. Просто потому, что они были, в конце концов, разочарованы. Даже царь Соломон был разочарован, представьте. Сделав такой великий, создав такой храм, самые великие дела, он в Троецарстве это царь Соломон сделал. И что же он сказал? Все это суета-сует. Он был разочарован. Сказал, что это бессмыслица. Если даже вы сделаете что-то очень великое в этом мире, то, может быть, даже никто это не оценит, а? Если вы такой великий, то, может быть, даже это никто не увидит и не заметит, а? Об этом он и говорил. Он смотрел на своих потомков, на своих сыновей и думал, они, похоже, даже не понимают, что я сделал. Они при моей жизни хотят просто разорвать это царство на части, на куски для себя. Они даже не понимают, что я сделал и ради чего я жил. Все это суета, сует, он сказал. Вот уж какой парадокс, смотрите, какая ловушка. Вы хотите делать хорошие вещи, вы делаете сверххорошую вещь, а ее никто даже не понимает, что это хорошо. Вы превзошли возможности людей. Соломон был таким. Например, вы распространяете сознание Кришны. Многие люди могут не понимать, что в этом хорошего вообще. Суета-сует, мы думаем. Ну, кому это нужно, правда же? Нет, не совсем так. Дело в том, что эти вещи требуют некого знания, подготовки. Опыт человек должен получить еще в юности, когда обучается. Опыт духовного самосознания. Вот сейчас таких школ пока еще нет. Таких институтов пока, где обучают духовные науки именно. А в семейной жизни он это воплощает. Вот какая вещь. Там нет никакой бессмыслицы, потому что мы живем в маленькой семье, чтобы познать большую семью. Есть маленькая семья, есть большая семья. Семья Бога существует, а чего-то Готра существует. Это великая семейная жизнь. Есть такая, знаете, вот замкнутая семейная жизнь, ограниченная семейная жизнь. Говорит, дурга, такая крепость строится, где мы просто закрываемся для чувственных наслаждений, чтобы не было свидетелей, как говорил человек, Чарва Камуни. Где у нас есть масло ги, есть транспорт свой, витта, апта, гриха, сута, говорят веды. Четыре вещи интересуют семейного человека. Дом, гриха, апта, витта, это деньги, деловые бумаги, сута, да, транспорт, сута, сыновья, деньги или деловые бумаги, транспорт, сыновья, дом, все. Все вокруг этого. К этому сводится вся семейная деятельность. То есть, говоря грубым языком, грехаски только об этом и думают. Где взять деньги? Где взять деньги? Где взять деньги? Где? Сколько там денег? Сколько там денег? Сколько там денег? Какой там курс доллара сейчас? Сколько стоит? Сколько стоит? Где взять деньги? Где взять деньги? Птицы себе чуют. Чирик, 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 чирик. О чем мне говорят? А тоже зам, только по-другому. Тоже греха, апта, сута, вита, тоже зам. Да, Прабхупада однажды сидели под деревом с учениками, он говорит, и там птицы себе чуют. Прабхупада спрашивает, о чем говорят эти птицы? Ученики смутились, мы не понимаем Прабхупада. А он говорит, послушайте, это же очень простой язык. Все слушают внимательно. Нет Прабхупада, ну ни слова непонятно. Ну очень просто, говорит, они говорят, где секс, где еда, где спать, с кем общаться. Это их настроение. Собаки скулят и лают, и визжат, это о том же самом. Кошки мяукают или мурлыкают, о том же самом. Язык у всех одинаковый, видите? Потребности те же самые. Все живут одними потребностями тела. Тело – это еда, солнце, выкупление, оборона. Это биологическая основа. И если кроме этого ничего нет, то жизнь будет пуста внутри. Человек это способен осознать. Он предназначен для самоосознания. И зачем же нам сознавать эту пустую, несчастную жизнь? Без развлечения она пуста. И непривлекательно. Если нет телевизора, если нет интернета, если нет сотового телефона, если нет еще каких-то атрибутов, она пуста. Понимаете? Я страдаю на самом деле в жизни. Вот она, реальность вашего. Реальность – это страдание тогда. Если мы себя ограничиваем от чувственных наслаждений, то тогда мы страдаем. Вот к этой реальности вы нас призываете? Нет. Настоящая реальность – это иллюзия страдания. Иллюзия, когда мы сосредоточены на себе и замкнуты, и тогда мы не можем жить в этом большом мире Бога, и поэтому мы страдаем. Мы отделены, оторваны от Него, изолированы. Это самоизоляция называется. Это как быть в одиночной камере. Но семейная жизнь обучает людей общаться широко, открывать свои двери, приглашать гостей. Это совсем, совсем другая пхава и настроение. Как один ученик спросил Прабхупаду, Шрила Прабхупада, скажите, какие главные какие вот правила для счастливой семейной жизни? А мы же все хотим знать об этом. Что ж такое настоящая счастливая семейная жизнь? Он спросил об этом Прабхупаду. И Прабхупада сказал ему, всякий раз, когда ты собираешься поесть, пообедать, ты выходи на улицу и громко зови в дом гостей голодных. Грехаса должен громко сказать. Кто-то голоден? Заходи, обед готов. Не один раз нужно сказать. Потому что один раз, когда скажете, люди откажутся. Нет-нет, мы не голодны. Нет, нет. Должны второй раз сказать, пожалуйста, я приглашаю. Все готово. Если кто-то хочет есть, заходи, будь гостем, дорогим. И третий раз еще нужно более убедительно сказать, ну, от всей души, не обижайте, заходите. И кто-то обязательно придет к вам, не так ли? Вот так грехаска здесь живет, слава Прабхупаде. Все. Человек подумал, ученик, никак не мог понять, как это применить к европейской, американской жизни. И снова спросил, Прабхупада, а это я понял, а как вот, какие основные законы счастливой семейной жизни? И Прабхупада снова ему повторил то же самое, медленно. Ты готовишь же обед? Ну вот, а прежде чем поесть, выходишь на улицу и громко, три раза вот так руки рупором складываешь, и у него микрофон устанавливаешь, хороший только, не квакающий, и говоришь, кто голоден, заходи, пища готова. Трижды должен пригласить от сердца. И когда ты покормил гостей, доедаешь все сам потом, все твое. Ученик снова подумал, ну, Прабхупада что-то говорит из какой-то другой культуры. Он, видимо, не жил в Америке. Прабхупада, а вот для семейной жизни самой, это я понимаю, что нужно гостей угощать, а для семейной жизни какие есть правила предписания счастья? Прабхупада третий раз ему говорит, когда ты вот готовишь и приготовил обед, выходишь на улицу и громко объявляешь всем, кто голоден, заходи. Больше ничего не сказал. Другого правила нет. Так что раз в неделю семейный человек должен приглашать гостей, говорится, минимально. Готовить пир на свои деньги, не собирать пожертвования. На свои заработанные деньги, он для этого работает именно. Если мы говорим о поддержании тела, это одна сторона. А где же развитие? А развитие в том, что приглашает гостей и кормит их чистой священной пищей. И вот это развитие взаимоотношений. Это социальные отношения. Это наша большая семья. То есть главная наша обязанность – ходить по гостям друг к другу и съедать то, что там дают. Все. Правда, мы вегетарианцы, поэтому не можем везде ходить повсюду. Мы ходим к преданным, где есть освященная пища именно. И мы другим говорим, что нужно готовить именно чистую священную пищу, потому что когда вы едите чистую священную пищу вместе с кем-то, у вас появляется духовная связь, йога, родство. Йога приема пищи. С одной стороны, вы сами наполняете сознанием Кришны, с другой стороны, когда это вместе делаете, у вас появляется общий вкус. Что такое семья? Это общий вкус. Что такое муж и жена? Это общий вкус, общая любовь. На вкусе основывается эта культура. Здесь же вкус духовный вкладывается. А это означает, что любой человек может стать членом вашей семьи. Мы все телесно разные, а духовно мы все качественно одинаковы. И когда мы постигаем эту сторону духовных отношений, мир становится нашей семьей. Любой, кто приходит к нам в дом, принимает освященную пищу, становится нашим другом. Если вы даже собаку накормите вкусной пищей, она станет вашим другом. Не говоря уже о человеке, если вы это с любовью сделаете, как он это осознает глубоко, как он оценит это все. Гостеприимство, любовь, уважение, вкусную пищу. С любовью человек это оценит на всю жизнь. Кем бы вы ни были, если вы проявите любовь как хозяин дома, к гостям, они это всегда оценивают. И они потом подражают этому, говорят, теперь ты ко мне в гости приходи, я это еще лучше сделаю для тебя. Начинается соревнование любовное, смотрите. Как это возможно, скажем, если вы приглашаете человека выпить водки? Соревнование быстро заканчивается. Это нельзя бесконечно развивать эти отношения, потому что это яд. Это отравы для души и для ума. И просто вы гибнете, вы исчезаете просто. Ваше сознание разрушается, ваши качества разрушаются. В кого вы превращаетесь? Но здесь соревнование другое, здесь соревнование духовное. Оно безграничное. Что бы я хотел сказать? О самой семейной жизни я не хочу ничего сказать. Ее невозможно улучшить само по себе. Иногда люди спрашивают, что, вот какие рецепты дадите, как улучшить свою семейную жизнь. Нет никакого рецепта, кроме духовной практики. Не существует рецепта никакого. Это невозможно. Более того, в век Кали говорится, что семейная жизнь проклята, и очень трудно поддерживать семью в век Кали. Если у вас даже у вас два ребенка, это очень трудно. Один ребенок. Вы еще справляете. Но два ребенка, это уже трудно. Вы на износ работаете. Трое, четверо, тяжело. Крайне тяжело семейным людям. И они становятся бессердечными. Вот в чем проблема. Вот что Прабхупада сказал. Они думают, что их семейные дела важнее по поддержанию семьи, чем распространять духовные знания повсюду. Говорит, бессердечный человек, и вот он страдает, становится бессердечным, отделенным от общества, борящимся в одиночку, каждый сам за себя. Представьте, какая жалкая картина семейных отношений. А ведь все очень просто. Мы все живем в одной большой семье. Это же очень просто. Если не иметь это сознание отделения, эгоизма, вот это чувство собственности, если просто начинается с гостей, это простое начало, просто приглашаете, вы кормите освященной пищей, вы общаетесь, сокровенным образом общаетесь. У вас появляются настоящие друзья, которые понимают вас. На духовной основе мы всегда поймем друг друга. В семье то же самое. Мужчина и женщина никогда не поймут друг друга, пока не поймут, что они есть душа. Духовное сознание прежде всего должно быть. Что мужчина и женщина – это разная физиология, разная психология, разное физическое предназначение, материнство и отцовство. Они как люди с разных планет, говорит Грей. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Так он написал книгу под таким названием. Никогда не поймут друг друга. Один великий философ-проповедник сказал, что женщину не нужно понимать вообще мужчине. Ее нужно просто любить. Да, ну а как любить всю жизнь эту женщину, он не сказал. Без Бога, без одухотворения, без освященного брака это невозможно. Например, пища тоже надоедает. Вы едите одно и то же, там, в ресторанах, в столовых, не знаю, редко там что-то такое, привыкаете. Ну, автоматически это хот-дог. Автоматически это мы. Но просад никогда вы не едите автоматически. Вы всегда испытываете счастье. Освященная пища никогда не приедается. Согласны? У нас воскресные пиры регулярно. Кому не надоели? Те же гулабджамуны, та же халава, те же сабжи, тот же рис. Каждое воскресенье в полном экстазе, все, в полном счастье. Когда-то я стоял у одного кафе, где-то около часа, наверное, я ждал машину. В ожидании. Пригородное кафе. И мне пришлось обратить внимание, что люди заезжают туда с дороги поесть. Я бросил взгляд, машина остановилась, вышли люди, совершенно злые, очень голодные. Ну, знаете, голодный человек злой немножко такой, раздраженный, чудо неудовлетворенный такой. Я подождал полчаса, и они вышли из кафе такие же злые, неудовлетворенные. Я очень удивился. Потом вспомнил, а это же не просад. Это же обычное кафе. Оно не приносит счастья им пищи. Только вкус. Если там чуть что-то недосолено, чуть-чуть не так, они уже раздражены. Крайне раздражены люди. Но просад, даже если не соленый, удовлетворяет душу. Приятные раньше готовили у них, ну, у нас в кулинарии такой не было, изысканное. Иногда просто одну гречку без соли приготовим на намахату. Денег не было, или мало ли что еще, или вообще ничего не было. И гречку на воде без соли, без масла. Это был просад. Я только, знаете, я мечтаю снова о таком просаде, который вот раньше Кришна нам посылал. В тех условиях. В тех условиях все было просто нектаром. Это вы просто картошку отвариваете, и такой просад. Удивительно. И сейчас, когда у нас уже много условий, требуется, конечно, уже другая культура, другой подход к этому. Высокий, более высокий стандарт, чтобы ощутить вот этот просад именно. А тогда было столько милости, что у нас не было возможности. То есть в семейной жизни нужно научиться служить Кришне от всей души, от всего сердца. Кришна говорит, патрам, пушпам, палам, тоям, юме бхактя, параят, чхати, то есть цветок, листок, плод, немного воды, с любовью и преданностью я это принимаю. И вот богатые люди есть такие, знаете, у них там холодильники, там машины, а Кришне не. Листок, цветок, флот, немного воды, все. А за столом принимают, он перы такие садятся. Ну, он же сам в Гите говорит, ему много не нужно. Что ему нужно Богу вообще? Но преданное служение означает, что мана садихогихо, мой ум, мой дом, мой разум, мои близкие, это все для тебя, Богина Ткура говорит. Это все твое. Вот что такое семейная жизнь. Вот в чем смысл счастья. Все это предложить Кришне нужно. Кришне, всепривлекающему Господу сердца, источнику счастья, расы, любви и премы. Он единственный объект поклонения для всех живых существ, говорится. Единственный. Но многие люди хотят стать Богом, не хотят служить Богу, но хотят стать Богом, хотят стать такими всепривлекающими, чтобы их уважали, чтобы на них смотрели красивыми, хотят сами стать Кришной. Но в этом причина несчастья. Мужчины и женщины не должны подражать Богу. Нет. Они должны быть честны семейной жизнью. Перед Богом честны. Освященный брак должен быть. И пока мы не поймем родство душ, нам очень трудно будет понять, что такое семья. Лишь на какое-то время они встречаются, потом чувствуют раздражение, не знают. Просто не знают, ну как жить дальше счастливо. Так сложно. Каждый день сложности какие-то. Потому что нет Кришны. Поэтому в каком бы ашраме мы ни находились, в семейной жизни, или мы обучаемся, или мы отходим от дел, ближе к Кришне становимся, или мы полностью отрекаемся от всего уже в старости, предаемся Богу на 100%, в центре Кришны от начала до конца. В этом суть единства людей. Это и есть тот самый центр всех жизненных энергий. Бог — источник всего. Это высшая сила духовная, высшая жизненная сила. И мы его частички. Мы пытаемся это познать в этих ашрамах, в этой семье. Это семейные люди должны иметь миссию. Нельзя просто бездумно работать всю жизнь, забыв о главном. В этом назначение как бы учение Шрилы Прабхупады, что каждый человек, он должен быть слугой Кришны. У нас время на вопросы. 5 минут. Многие из нас приходят в ИСККОН уже в возрасте 25-30 лет. Да, большой возраст. Уже нет времени на брамачари, ашрам. У незамужних девушек остается не так много времени, чтобы пройти грихастха ашрам. Какие шансы успеть обрести знания и пройти все ашрамы и сосредоточиться на приобретении знания? Вопрос неправильно поставлен. Как одно другому мешает, непонятно. Как мешает грихастха ашрам получению знания? Кто мешает? Кроме телевизора никто не мешает. Никто не мешает. Вы сам хозяин в своем доме. Можете рано лечь, рано встать, заняться медитацией. Вы можете изучать книги Прабхупады, приглашать к себе гостей. У вас есть все 100% возможности для служения Богу сейчас. Сейчас, в это время, в Москве 108% есть у каждого. О чем же вы спрашиваете? Что вы имеете в виду? Почему вы думаете, что это не сочетается? Возможно, вы ставите какие-то неестественные планы в своей жизни. Возможно. Возможно, все хотят стать миллионерами, я не знаю. А почему нельзя жить просто и возвышенно, и счастливо? Почему им нельзя дать просто пример счастливой жизни? Пусть она будет не богатая, а обычная жизнь, но счастливая жизнь. Вот о чем речь идет. Материальные стандарты жизни сейчас очень поднялись. Видите, вот нужна машина, конечно же, вы в городе живете. Нужны деньги, и немалые, чтобы здесь вот в Москве прожить, чтобы покупать продукты и одежду. Безусловно, да, так. Но это не означает, что все должны жить по этим стандартам. Все должны быть счастливы. Можете не принимать такие стандарты. Я тоже пришел в сознание, конечно, мне было 27 лет. Я был уже женат, у нас был ребенок. Я как-то живу. Вместе с женой. Вот жена здесь сидит, тоже живет. Дочь тоже живет сейчас в Индии, замужем. Как-то мы живем в сознании Кришны все эти годы. Почему? Почему мы не можем? Можем. Это вопрос просто нашего искреннего желания. Если у нас искреннее желание служить Кришне есть, Кришна постепенно даст больше и больше возможностей для этого. От нас требуется только искреннее желание. Если сейчас что-то не получается, не беда, потерпите, чуть позже получится. Ведь вы же Кришне служите. Ведь Он же заботится о преданных. А мы не бедные, Прабхупада сказал. Кришна самый богатый. Кришна самый богатый. Как вы можете быть бедными? ИСККОН бедная организация, если мы в таких залах сидим, программ проводим. Нет, а у преданных денег нет, видите. А на программы Кришна дает? Кто-то из преданных голодает? Если 16 кругов повторяете, вы не можете голодать, Прабхупада сказал. У вас никогда голода не будет. Вы надежно защищены уже. Нам нужно просто избегать ошибок в духовной жизни. Нам нужно научиться быть добрыми. Это касается особенно семейных людей. Семейные люди с чувством собственности становятся не очень добрые. Становятся несколько завистливые и ссорятся. Вот в этом проблема. Вот когда мы распространили просад в Армении после землетрясения, Люди жили на улицах в палатках, никто не мог войти в те разрушенные дома, боялись новых толчков. Ужас был, разрушение просто, что люди пережили. И когда мы кормили людей, мы видели, что все по-разному реагируют на нашу, так сказать, добродетель, на нашу благотворительность. Дети этого не замечают вообще, они как должное принимают. Юноши принимают, но не с такой благодарностью, ну и что можно было обойтись и без этого, мы и сами могли бы выжить. Они самоуверенные, этот возраст. Взрослые говорят, вы могли бы все лучше делать, вы обязаны, вы занимаетесь благотворительностью, могли бы еще лучше все организовать. Но старики, которые пережили в этой жизни многое, и они мудрее, они понимают, что это не организация. Это не просто какая-то благотворительность. Это чье-то сострадание, чья-то доброта. Они говорят, вам, бодай Бог, здоровья. Господь с вами, благословляем вас, вот то, что вы делаете. Только старые опытные люди могли сказать, отреагировать адекватно на то, что делают люди. Понимаете, семейная жизнь, она может нас сделать бесчувственными. Мы ждем еще, говорим, все должны, никто ничего не должен. Мы должны служить Кришне, вот мы забыли об этом. Права, мои права, а где твои обязанности? Ты забыл главные свои обязанности, санатана дхарму забыл. О каких ты еще правах говоришь? Если не выполнение никаких обязанностей серьезных, то людей не остается прав. Мать обязана кормить своего ребенка, а ребенок не должен говорить, что это мои права, давай мне пищу. Обязанности нужно понять свои. Семейные люди не должны быть бессердечными, они должны распространять духовные знания. Иначе мы не сможем выбраться этой западни. Каждый в одиночку будет сражаться. Это невозможно. В одиночку все погибнут. Майя, иллюзорная энергия. Как вы справитесь с ней в одиночку? Но вместе мы очень сильны. В чем разница высшего образования, института и брамачари ашрама? Что принесет больше блага? Это зависит от индивидуально от человека. Что лучше для него? Оставаться брамачарием всю жизнь, либо получить высшее образование и еще какие-то обязанности в социуме выполнять? Это индивидуально нужно рассматривать. Есть люди, которые по природе своей брамачарии всю жизнь ничего не нужны, не заинтересованы, отреченные от всего. Они могут остаться брамачарием, потом принять саньясу позже. О них не беспокойтесь, их единицы. Они не изменят существенно наш социум. Нет. Но это очень хороший пример духовной практики. Если человек пойдет другим путем, ему нужна семейная жизнь, нужно образование получить, нужно квалификацию обрести, научиться чему-то, да, он должен получить образование какое-то. Это индивидуально решается. Похоже, что наше время истекло, я так ничего не прочитал из книги. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.